Сегодня в научной рубрике программы мы завершаем рассказ о новых эволюционных теориях, которые возникли с расцветом естественных наук в XX веке. Так, изучение экологических кризисов породило одну из самых молодых теорий – экосистемную. Она основывается на том, что в развитии живого мира ключевую роль играют смены экосистем, когда с исчезновением одних видов освобождается место для других. Однако это не всегда так, замечает доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Марков. В некоторых богатых экосистемах, где царит большое биоразнообразие, одни виды, наоборот, могут создавать ниши другим видам. С Александром Марковым беседует Ольга Орлова.
Давайте поговорим о такой теории, которая тоже была порождена развитием биологии, и не только биологии, но и естественных наук второй половины XX века. Как я понимаю, она родилась в недрах экологии. Да? То есть взгляд такой экосистемный на развитие живых организмов на Земле. И называется она экосистемной теорией. И какое же она имеет отношение к теории эволюции? Как можно ее как-то альтернативно вот противопоставить?
Ну, это один из тех случаев, когда я совсем уж не понимаю, в чем тут альтернативность. С самого начала теория эволюции была неразрывно связана с экологией. Естественно, когда Дарвин писал о естественном отборе, о избирательном выживании, избирательном размножении особей в зависимости от их строения, естественно, он имел в виду жизнь этих особей в реальной экологической обстановке. Но тогда не было еще такой науки, если я не ошибаюсь,
экология. И термин, наверное, экосистема вряд ли употреблялся, было, да, и так вот не как бы наш живой мир, наша планета, он так не делился, да, вот эта экосистема, здесь такая экосистема. Но, тем не менее, конечно, Дарвин говорил не о тех животных, которые живут в зоопарках и в питомниках и разводятся в лабораториях, тогда они еще, по-моему, не так уж и разводились, да? Хорошо, в чем же заключается основное утверждение, главное, авторов экосистемной теории?
Чаще всего, конечно, просто не выделяют, так как особую теорию, но эволюция всегда рассматривается в неразрывной связи с экологическими факторами, то есть это абиотические факторы неживой природы и, главное, биотические факторы. Это взаимоотношения с другими живыми организмами. То есть этому придавалось значение всегда с самого начала очень большое. А тут следует упомянуть идеи нашего замечательного теоретика Красилова Валентина Абрамовича, который развил теорию, так называемую, он ее назвал теорию модель когерентной и некогерентной эволюции. В общем, там смысл в том, что как раз придается очень большое значение экологическим взаимодействиям и структуре экосистем. То есть в нормальной, спокойной обстановке экосистемы насыщены, в них мало свободных ниш, и это тормозит эволюцию. И новый вид, грубо говоря, может появиться только если вымрет какой-нибудь старый, все места заняты. И получаются такие долгие периоды замедленной эволюции. А потом происходит экологический кризис, массовое вымирание, ниши освобождаются, и открывается свобода. Открывается много допустимых направлений для эволюционных изменений, и уменьшается конкуренция, и начинается период некогерентной эволюции после кризиса. Ну, в общем-то, такая цикличность, она наблюдается в палеонтологической летописи.
Но вообще ведь это выглядит вполне убедительно и разумно. То есть трудно против этого что-либо возразить, потому что понятно, что с каждым кризисом в экологической системе действительно освобождаются какие-то ниши, появляется пространство, и там пространство для жизни в буквальном смысле. Не очень понятно, в чем противоречие действительно синтетической теории эволюции и даже просто прям изначально с теорией Дарвина.
Да ни в чем. Абсолютно ни в чем, по-моему. Я вообще не понимаю, почему в Википедии эту теорию выделили как отдельную эволюционную теорию, как бы противопоставив ее другим эволюционным теориям. Это просто одна из идей вполне здравых, которые развиваются в рамках общих вот представлений об эволюции. Вот я сам занимаюсь развитием этой теории. Она не воспринимается никем как альтернативная. Это все совершенно нормально рассматривается, публикуется в высокорейтинговых журналах и так далее. То есть исследуется взаимосвязь структуры сообществ на темпы эволюции, на вероятность появления или вымирания новых видов. Вот у меня последняя статья как раз там рассматривалась связь между вероятностью вымирания видов и уровнем разнообразия сообщества, в котором вид живет. И вот на палеонтологических данных оказывается, что виды, живущие в разнообразных сообществах, вымирают реже, с меньшей частотой, чем виды, живущие в бедных сообществах. Ну вот, например, некая связь. Есть данные, которые указывают на то, что в некоторых случаях большое видовое богатство сообщества, вот вопреки идеям когерентной и некогерентной эволюции, может не замедлять, а наоборот ускорять диверсификацию, потому что одни виды могут создавать ниши для других видов. И вот типичный замечательный пример такого видообразования наблюдали люди буквально, ученые могли наблюдать буквально вот на глазах своих. Это произошло за несколько столетий, образование нового вида мухи.
Очевидно, Александр, вы имеете в виду, наверное, поэтическую историю про мух, яблони и боярышник.
Ну да, вот прекрасный пример, как повышение видового разнообразия в сообществе способствует ускорению видообразования, а не замедлению, наоборот. В Америке в Северной жила муха под названием Rhagaletes pomonella. Ее личинки развивались на плодах боярышника. В 17 веке европейские поселенцы привезли в Америку яблони и стали их там выращивать. И два века все было ничего, но в 19 веке американские садоводы вдруг обнаружили на своих яблонях нового вредителя. Какие-то белые червяки стали пожирать яблоки. Оказалось, что это личинки той мухи, которая до сих пор развивалась в плодах боярышника. Еще через 200 лет, то есть к современности уже мы подошли, вот в нынешний момент, эти мухи яблочные и боярышниковые уже по всем формальным критериям являются двумя разными видами. То есть боярышниковая муха, когда появился новая ниша для нее, новое кормовое растение, яблоко, часть популяции перешла на эти яблоки, приспособились к новой среде обитания, к новому образу жизни. Отбор подогнал их признаки к этой новой нише. В частности, у них изменились сроки размножения, сроки выхода из куколки, потому что этих мух время выхода из куколки должно хорошо быть согласовано со временем созревания соответствующего плода. А плоды боярышника и яблоки созревают в разное время. И вот эти два вида мух, старый боярышниковый и новый яблоневый, они, соответственно, они имеют такое время выхода из куколки, которое подходит к их кормовому объекту. Но и этого мало. У этих мух есть паразиты, наездники, которые откладывают яйца в их личинок. И эти наездники тоже начали делиться на два вида. То есть часть наездников стала уже приспосабливаться к этим новым, к яблоневым мухам.
И это удивительно, что образование этого вида можно, получается, можно было наблюдать вот достаточно быстро.
Да, то есть весь процесс занял вот 400 лет.
Да, это небольшой срок, да. Совсем.
И вот, кстати, это пример того, как вид может, по-видимому, вполне образоваться без всяких вот этих вот особых ухищрений. То есть дело в том, что у многих насекомых растительноядных, у них обычай такой спариваться на том же растении, на котором они жили, будучи личинками, в которые они потом откладывают яйца. Поэтому достаточно одной...
Это такая народная традиция?
Такая народная традиция у растительноядных насекомых, да. Поэтому, в принципе, достаточно одной мухи чисто по ошибке отложить яйца в яблоко, и ее личинки уже запомнят этот запах, и уже прилетят спариваться на яблоко, и снова отложат свои личинки в яблоко, и они уже не будут спариваться с боярышниковыми мухами, потому что боярышниковые на боярышнике спариваются, а яблочные на яблоневые. То есть автоматически просто из ничего, из чистой случайности может возникнуть репродуктивная изоляция между популяциями. А дальше только дело времени, чтобы накопились генетические различия, и чтобы эти популяции стали уже настоящими разными видами.
Вот она, физиологическая основа патриотизма.
Точно.
Но ведь этот пример с мухами, боярышниками и яблоневыми, это ведь очень хороший ответ Чемберлену, а именно тем противникам эволюционной теории, которые настаивают на том, что нет никаких переходных форм. А вот пример, когда, наверное, переходных форм даже и предъявлять-то не нужно. Переходные формы от одного вида к другому раскапывать, искать в многомиллионных там отложениях земных. А не нужно, потому что, ну, как этот переходная форма? Вот был один вид, вот получился другой, происходит на глазах, и мы понимаем процесс, мы понимаем полностью механизмы, что произошло.
Естественно. Ну, у креационистов, если вы хотите знать, какой ответ у креационистов, да, на такие случаи, когда вот прямо на наших глазах происходит видообразование, они говорят, а это никакое не видообразование, это одна и та же муха, идите к черту.
И неужели каждый раз дискуссия упирается в то, что креационисты не верят в образование новых видов?
Они начинают отрицать видовой статус этих форм.
Да, потому что тут, видимо, вы не договорились о терминологии с креационистами, о том, что понимать под отдельным видом, что мы понимаем под новым видом.
А с ними нельзя договориться. Фактически они меняют эти критерии по мере необходимости. То есть как только им доказывают, что есть переход, они говорят, раз есть переход, значит, это не разные виды. И все. То есть по-ихнему вид – это сотворенная Богом неизменная сущность. А поскольку таковых в природе нет, то открывается полная свобода для любых спекуляций, но об этом лучше не говорить.
Давайте тогда с вами подведем итог такому краткому и, мы надеемся, что понятному обзору, который был произведен. Были названы в течение нескольких передач основные эволюционные теории, так называемые альтернативные, которые, как вы постарались показать, не, с одной стороны, не могут претендовать на роль каких-то альтернативных взаимоисключающих теорий с теорией эволюции, современной синтетической, с одной стороны, но, с другой стороны, ни в коем случае не отменяя ее, а дополняют и уточняют каждые какие-то очень важные детали и процессы, показывая сложность эволюционного развития. Пожалуй, среди перечисленных вами теорий названных, наверное, не было ни одной, собственно, лженаучной эволюционной теории, правильно? Мы ни об одной такой не говорили, и это, наверное, очень показательно.
Ну да, о лженаучных мы не говорили, потому что, ну, что о них говорить? Конечно, лженаучные это тоже есть. Они появляются в умах разного рода мыслителей, по разным причинам, постоянно. Я, как ведущий сайта «Проблемы эволюции», получаю тексты с описаниями различных бредовых теорий с удивительной регулярностью. Уже так перестал на них реагировать. Ну, просто о них говорить нечего. Мы говорили все-таки о таких теориях, о которых что-то пишут в научных журналах, там, обсуждают.
Ну, у которых есть какая-то реальная, здоровая научная основа, да, которую можно обсуждать.
Ну да, конечно.
С доктором биологических наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Мы завершили цикл бесед об альтернативных эволюционных теориях. В следующей научной рубрике нашей программы в пятницу речь пойдет о днях космической науки, которые прошли в Москве. Заместитель директора Института космических исследований Российской академии наук Олег Кораблев расскажет об исследованиях парникового эффекта с помощью прибора «Русалка». В июле этого года прибор был доставлен на Международную космическую станцию, и вот недавно появились первые данные.